грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Московские власти, в частности мэр столицы Юрий Лужков, с удивлением узнали о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя главы города Александра Рябинина, курирующего вопросы контроля за инвестициями. Эта новость стала неожиданной для руководства столицы, заявил первый заместитель мэра Юрий Росляк. Александр Рябинин всегда очень жестко отстаивал интересы города, подчеркнул он. Напомним, СКП возбудил в отношении заместителя мэра Москвы Александра Рябинина уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Данная статья предусматривает санкции в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. 51-летний Александр Рябинин в 2005-2006 годах был советником мэра. В декабре 2006 его назначили председателем комитета по контролю и регулированию инвестиционных программ города Москвы. В июле 2007 года был назначен на должность заместителя мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам контроля за инвестициями и контрактами. О том, станут ли коррупционные скандалы в окружении московского мэра прологом к его собственной опале, об этом мы говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым и бывшим депутатом Мосгордумы, лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Сергею Митрохину. Добрый вечер, Сергей Сергеевич. Стал ли для вас неожиданностью очередной коррупционный скандал в окружении московского мэра?
Для меня не является неожиданностью коррупционные скандалы не только в окружении московского мэра, но и где бы то ни было, в любом регионе Российской Федерации и даже на уровне самой Российской Федерации. Просто потому, что я знаю, каково российское законодательство, каково региональное законодательство. Я знаю, что это законодательство просто продуцирует возможности для коррупции. А поскольку человек – существо слабое, то, конечно же, он всегда поддается соблазнам. Если закон предоставляет ему возможности, например, безгранично распоряжаться финансовыми и материальными ресурсами, то рано или поздно большинство чиновников такой возможностью пользуются. А является ли это провокацией, подкопом против начальника данного чиновника, или это просто банальная взятка, которую он получил, рассчитывая на традиционную безнаказанность, это уже второй вопрос. Главное, что законы наши в Российской Федерации принимаются заведомо коррупционные, которые ставят чиновников в такое положение, при котором они практически не могут не брать взятки и откаты.
Вопрос председателю Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову. В чем, по-вашему, специфика столичного региона, что уже второй за год коррупционный скандал раскрывается в окружении самого столичного градоначальника?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Дело в том, что спецификой является огромное скопление денежных средств, прежде всего, как федерального, так и местного уровня, а концентрация заказчиков на различной форме недвижимости, это она самая дорогая недвижимость, например. И вот это является как раз условием, да, которое способствует развитию и усилению коррупционных процессов. Да, они такие же, как они проходят везде, во всех регионах, но просто рынок коррупционный намного больше в Москве, чем в других регионах, в которых меньше денег.
Вопрос Сергея Митрохина. Мы знаем, что летом ничем закончился такой же скандал с участием Владимира Макарова. Могут ли и скандал вокруг Александра Рябинина спустить на тормозах?
Ну, во-первых, не очень точно, что скандал вокруг Макарова закончился ничем. Уголовное дело пока не закрыто, а Макаров взят на поруки председателем Мосгордумы Платоновым, и на защиту Макарова стала целая когорта депутатов как Московской городской думы, которые сами замешаны в этом скандале, потому что, вот, например, депутат Турта, он является руководителем этой рекламной кампании, которая незаконно получала скидки от Макарова, но и депутаты Государственной Думы, включая и Кобзона, и Маркова, и Хинштейна, и кого только там нет. Это круговая порука вот чиновников и тех депутатов, которые избираются в кавычках, а на самом деле продвигаются методами фальсификации в парламенты всех уровней для того, чтобы, во-первых, создавать коррупционные законы, либо коррупционные нормы в этих законах, а во-вторых, защищать коррупционеров с своим, так сказать, вот авторитетом и своим мандатом. Такая же, конечно, ситуация, возможно, и вокруг Рябинина тоже уже сейчас некоторые депутаты, в том числе и из перечисленных мною в отношении Макарова, они уже начали потихоньку давать понимать, что не дадут в обиду и Рябинина. Если столь мощное лобби сейчас выстроится в карьер вокруг Рябинина, то, наверное, с этим уголовным делом тоже будут происходить всевозможные метаморфозы, в том числе и, возможно, потихоньку его и развалят.
Вопрос Кирилла Кабанова. Способна ли круговая порука, о которой сказал Сергей Митрохин, свести на нет все усилия СКП?
Ну, вообще, когда открывается уголовное дело, и когда чиновника такого уровня привлекают к ответственности, то у меня сейчас возникает вопрос. Он что, в вакууме у нас живет? Не этот чиновник. Значит, как правило, как показывает практика расследования подобных уголовных дел, связанных с организованной преступностью, то коррупция как система, это есть организованная преступность, вид организованной преступности. Ну, как бы цепочка должна быть не из одного чиновника. И если мы видим только одного чиновника, то либо он становится козлом отпущения, что реже всего бывает, либо система выстраивается так, что этот чиновник, он уходит от ответственности, соответственно, уходит от ответственности всей его связи. Вот именно так. Потому что если чиновник привлекается к ответственности, то он привлекает к ответственности всей его связи.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, станут ли коррупционные скандалы в окружении московского мэра прологом к его опале, об этом мы говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым и бывшим депутатом Мосгордумы, лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Политолог Станислав Белковский давно уловил недовольство Кремля московским мэром.
Не секрет, что в Кремле Юрием Лужковым давно недовольны. Пик недовольства пришелся на прошлый 2009 год, когда была сформирована мощная лоббистская коалиция, неформальным лидером которой стал влиятельный бизнесмен Роман Абрамович. Уже тогда Лужков должен был уйти, и назывались некоторые вполне вероятные его преемники, в частности, федеральный вице-премьер Игорь Шувалов и Сергей Собянин. Однако Лужков остался, еще раз показав, что из своих 70 с лишним он остается прекрасным мастером политического маневра. Лужков предпринял несколько нестандартных ходов, в частности, заключил союз с другим весьма влиятельным федеральным политиком Рамзаном Кадыровым, который, вероятно, станет одним из ключевых бизнес-партнеров группы компаний, близких к супруге Лужкова Елене Батуриной. Третьим партнером в этом альянсе стал также влиятельный бизнесмен Сулейман Керимов. И, безусловно, усилий Кадырова и Керимова пока достаточно, чтобы Лужков держал. Однако и стремление Кремля, ряда силовых структур и влиятельных олигархов во главе с Абрамовичем также будут продолжены. И предсказать этот ход этой борьбы, во всяком случае, с точностью до месяцев, недели, дней, пока невозможно. Думаю, что до истечения очередного формального срока Юрия Лужкова в 2011 году все решится.
Милостивый государь, государь!
Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, станут ли коррупционные скандалы в окружении московского мэра прологом к его опале, мы говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым и бывшим депутатом Мосгордумы, лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Доброй ночи, любимое радио. Вы знаете, рассматривать непосредственно с позиции некого материального вопроса именно данную ситуацию, которая сложилась вокруг мэра, не приходится. Мы посмотрим именно на такой вопрос, как политическая коррупция. Вы посмотрите сам институт назначения высших должностных лиц, включая Путина, включая Медведева. Каким образом эти люди, граждане, каким образом у них оказалась эта власть? Каким образом у руля государства оказались только люди с одного населенного пункта? Люди, обучающиеся в периоде, в определенном периоде вместе с вышесказанным, так сказать, гражданином. Именно отсюда надо начинать борьбу с политической коррупцией, а потому что это есть как раковые метастазы, они переходят уже в материальную плоскость. И я не удивлюсь, кстати, если Лужков завтра будет отправлен в отставку. Сама система, политическая система, она способствует и не и материальному, так сказать, вот этому бичу, материальному составной коррупции.
Вопрос Сергея Митрохина. Убедительно ли звучит версия о том, что чиновник такого уровня, как Александр Рябинин, купился на 200 квадратных метров в центре Москвы?
Ну, вы знаете, я ничему не удивляюсь. Представляете, какой колоссальный объем власти сосредоточен в руках Рябинина? Ведь московских чиновников никто не контролирует сегодня. Ни Московская городская дума, которая является просто придатком к исполнительной власти. Естественно, и общество не контролирует, потому что, во-первых, не хочет контролировать, во-вторых, и не может, нет для этого законодательных возможностей. Федеральный центр не контролирует тоже. Ну, контролирует только вот в отдельных вопросах, которые его интересуют, политических там и всяких прочих. А системного контроля нет. В результате всех московских чиновников контролирует Москонтроль только. Структура внутри правительства Москвы. А Москонтроль возглавляет Рябинин. Ну, представьте себе, какой чудовищный объем власти. Он контролирует все постановления правительства Москвы. Они не принимаются без его визы. Он контролирует все инвестиционные контракты, которые заключаются с предпринимателями, собирающимися осуществлять застройку в Москве. Сами эти инвестконтракты очень интересное такое явление нашей жизни. Они не регулируются никакими законами. В законе даже нет такого термина «инвестконтракт». Инвестконтракты можно продлевать. Можно брать штраф из тех, кто их не выполнил в срок. А можно и не брать. Такие возможности тоже есть. Можно менять условия этих контрактов. Я могу перечислять эти действия очень долго. Но за каждым из этих действий стоят огромные интересы, за которые люди готовы платить огромные деньги. И в этих условиях, ну, я думаю, что любой среднестатистический человек, если это там не папа Иоанн Павел II там, или другой человек высоко кристально-моральных принципов, но среднестатистический человек при таком объеме власти и при таком отсутствии контроля, ну, рано или поздно поддастся какому угодно соблазну, даже самому примитивному и, казалось бы, нелепому. Это вполне возможно. И я не думаю, что Следственный комитет стал высасывать из пальца эту историю, как сейчас пытается представить правительство Москвы. Я думаю, что действительно это он действительно подставился. Но и еще раз подчеркиваю, он не мог не подставиться при той ситуации, в которой он оказался. Потому что огромная власть при минимуме контроля любого человека ставит в подударную позицию. Удар может нанести кто угодно. И политические оппоненты, которые подсиживают его начальника. И обиженные бизнесмены, которым он, например, отказался отменить штраф за невыполнение инвестконтракта. И какие-то клановые разборки могут быть тому причиной. Да что угодно. Если он подударен, то удар может нанести кто угодно.
Вопрос Кириллу Кабанову. Существуют ли, по-вашему, реальные механизмы контроля за деятельностью московских властей?
Ну вот, я думаю, что реальных механизмов в настоящий момент практически нету. Как и вообще, в принципе, контроль любой власти. Механизм, он появляется, когда появляется желание в обществе. На сегодняшний момент, как показывают опросы, 76% граждан считают, что повлиять на власть невозможно. А при этом, что такое механизм влияния общественное? Да? Это, в принципе, конкуренция. Потому что все антикоррупционные скандалы и антикоррупционные движения появлялись в тех системах, где была реальная политическая конкуренция. А где были не просто независимые СМИ, да, а были СМИ и были механизмы реакции на приказ со средств массовой информации. Мы с вами уже видели массу заявлений в средствах массовой информации за последнее время, которые фактически заявления о преступлениях. Реакции никаких. Потому что там у Следственного комитета, так генеральный прокуратура.
Вот в этой ситуации, конечно, говорить о ком-то контроле, ну, невозможно. Коррупция стала системой государственного управления. И, кстати, вот искреннее желание, я так думаю, президента бороться с коррупцией, оно совершенно практическими механизмами обосновано, поскольку федеральная власть теряет контроль над вот этими группами коррупционными, в которых основная идеология – это коррупционный бизнес. Я немножко не соглашусь с Сергеем Сергеевичем. Вот в глобальном, да, он прав. Дело в том, что наши чиновники и наши политики отличаются от другой категории политиков, публичных лиц, поскольку у них, у большинства, отсутствует понятие репутационных рисков. У нас в стране нет понятия репутации, нет понятия репутационных рисков. То есть, если общество признает, не доверяет там, 80% граждан власти, то это говорит, это очень плохой сигнал, да? И если говорят, что да, у нас там мэр или губернатор, или кто угодно, какой-то начальник, да, он, скорее всего, вор. Ну, разве это нормальная ситуация? Но при этом все мирятся с этим, да, поскольку считают, что невозможно изменить ситуацию. Поэтому механизмов, реальных механизмов контроля нет. Есть механизмы, вот как мы сейчас видим, да, это механизмы, которые запускаются по непонятным обществу причинам. Или это клановая разборка, или, правильно сказали, там, подсиживание начальника, или разборка, связанная с бизнес-интересами. Но это ни в коем случае не имеет отношения к защите общественных интересов. Да? Вот в чем проблема. Что человек, который занимается инвестициями, он, в принципе, подотчетен только одному начальнику. Он не подотчетен обществу. А инвестиции в интересах кого? В интересах начальника или общества? Наверное, в интересах начальника. Поэтому говорить о том, что мы сейчас видим некую попытку выстроить механизм финансового контроля, мы с вами помним еще с 2005-2003 года ситуация, когда Счетная палата проверяла федеральные памятники. Помните историю с памятниками, да, которая не закончилась ничем по Москве. И она продолжает так же развиваться. То есть, есть бизнес-интересы, есть возможность договариваться на неких политических, внутриполитических, глобальных политических вопросах с федеральной властью. Да, договариваться, выстраивать, как знаток этих схем, сказал господин Дуковский, теневых схем, да, находить себе партнеров, практически бизнес-партнеров из представителей власти. И вот на этом строить все отношения, да, это, ну, это Византия, да, это Византия в период ее распада, вот и все.
Петр Милосердов, депутат одного из муниципальных собраний Москвы, зампредседателя Комитета защиты прав граждан, не видит в очередном коррупционном скандале подкопа под самого Лужкова.
Могу сказать, являюсь муниципальным депутатом Войковского района Москвы. Значит, в Москве 125 районов. Я готов в каждом районе ежедневно выявлять по коррупционеру. Работы хватит где-то года на два. Это совершенно спокойно можно делать. Определенные товарищи просто не поделились должным образом, или сумма отката была недостаточной для того, чтобы удовлетворить соответствующие органы. Но я могу сразу сказать, что не очень верю в версию, что это подкуп от Лужковой и предвестник его скорой отставки. Юрия Михайловича хоронили политически уже много раз, и до сих пор он как бы жив.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, конечно, за время своего существования в должности мэра с 92-го года мэр создал, конечно, мощную коррупционную паутину, в которой находятся и гастарбайтеры, и домостроительные комбинаты, и прочее, прочее, прочее. Но у меня вопрос к Сергею Митрохину. Зная вот эту коррупционную ситуацию в Москве, как одну из самых не то, что в России, а, мне кажется, самой мощной в мире, как вы могли в недавнем прошлом защищать мэра, говоря, что нападки на Лужкова совсем напрасны?
Сергей Сергеевич, вот, да, во время октябрьских выборов вы ограждали Юрия Михайловича от критики, опасаясь, что на его место придет кто-то из питерских силовиков. Не пришел ли как раз вот этот момент?
Ну, во-первых, я не только не ограждал Лужкова от критики, я критиковал его больше, чем все остальные критики вместе взятые, включая и Немцова, и кого угодно. И я не только критиковал мэра, я добивался, например, отставки коррумпированных префектов, которые, так сказать, вот попадались в поле моего внимания, я отстранял тех самых коррумпированных глав управ, о которых говорит Петр Милосердов. Ну, не всех, конечно, таких возможностей у меня не было, но тех, которых мог, отстранял всевозможными способами. А речь шла совершенно о другом. Я говорил о том, что мэра надо выбирать. И вот до тех пор, пока нет выборов мэра, не надо требовать от Кремля, вставая перед ним на колени, чтобы он снял Лужкова и назначил кого-то другого вместо него. Потому что этот другой может быть гораздо хуже. Лужков при всех его недостатках и при всем том коррупционном окружении, которое, несомненно, тем не менее, два раза избирался москвичами и несет перед ними определенную ответственность. И по определенным параметрам, например, по уровню социального обеспечения, Москва опережает все остальные регионы России во многом благодаря Лужкову, именно потому, что он избирался в свое время. Два раза его избирали москвичи. А кого может Кремль поставить вместо него? Это может быть и питерский силовик, да и кто угодно, любая фигура, которая будет зависеть исключительно только от Кремля и будет осуществлять в Москве все то, что захочет Кремль. А Лужков многое не позволял делать из этого. Например, не провел монетизацию льгот, которая привела бы к чудовищному удару по московским пенсионерам. До сих пор существуют московские надбавки, везде они отменены пенсионные надбавки, везде отменен бесплатный проезд для пенсионеров. Поэтому я являюсь ответственным политиком. Ответственной политики не придерживается черно-белой картины реальности, когда все бросаются на кого-то кричать, кого-то свергать и валить на него все грехи. А на самом деле картина-то сложнее. И вот такой вот всеобщий крик «долой-долой», он может привести к тому, что станет намного хуже. Причем для тех людей, которые являются незащищенными, для тех же самых малоимущих, для тех же самых пенсионеров. Поэтому вот это чувство ответственности, оно и руководило мной, когда я говорил, да, я против требования отставки Лужкова в условиях, когда мэра не избирают, а назначают сверху. И до сих пор я придерживаюсь этой позиции. И я выступаю за то, чтобы как можно быстрее были возвращены выборы губернаторов России или как минимум выборы мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга, потому что в этих городах первыми начали избирать руководителей, и это сегодня, а на сегодняшний день они являются самыми бесправными городами в России. Как будут объявлены выборы мэра, я первый выступлю против Лужкова и скажу, что другая кандидатура, которая выдвинется на этих выборах, достойнее его, и всех призову за него голосовать.
Спасибо. Напомню, что беседуем с Кириллом Кабановым и Сергеем Митрохиным. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости. В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд признал законным продление до 17 мая срока содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Москве задержаны активисты движения Greenpeace, которые провели акцию против ввоза в Россию радиоактивных отходов. В среду 5 участников акции блокировали вход в здание посольства Франции, которое остается единственной страной, ввозящей в Россию ядерные отходы. Правительство США просит Израиль разъяснить ситуацию с его новым планом построить еще 20 квартир в Восточном Иерусалиме. Вашингтон подчеркнул, что по-прежнему считает, что подобные действия тормозят мирный процесс на Ближнем Востоке. 6 ведущих мировых держав проведут на будущей неделе очередную конференцию по иранской ядерной проблеме, ожидается, что будут обсуждаться возможные санкции против Ирана, который отказывается приостановить производство обогащенного урана. Чехия дала согласие на подписание в Праге российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Эту информацию подтвердила администрация президента США Барака Обамы. Союз НАТО считает, что Россия может более активно участвовать в антитеррористической операции в Афганистане и в первую очередь в борьбе с наркотрафиком. Госсекретарь США Хиллари Клинтон открыла в Вашингтоне переговоры с высокопоставленной делегацией Пакистана. Клинтон заявила, что в истории двусторонних отношений, которые периодически осложнялись, открывается новая страница.
Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который должен обеспечить равенство в освещении средствами массовой информации деятельности политических партий.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, станут ли коррупционные скандалы в окружении московского мэра прологом к его опале, мы говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым и бывшим депутатом Мосгордумы, лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным, оба у нас на прямой телефонной связи. Николай Харитонов, первый заместитель главы Думского комитета по аграрным вопросам, противник закулисных интриг.
Я Юрий Михайлович Лужков знаю давно, поэтому то, что говорят там люди вокруг, надо быть честными. Если недовольны, предъявите претензии, а вот так вот вульгарно, туда-сюда. Я категорически против этих приемов. 90-е годы, 93-й год, какая была Москва. И сегодня он все-таки много сделал, Юрий Михайлович Лужков. Много.
Вопрос Кириллу Кабанову. Заговорили о выборах 11 октября. Как, по-вашему, подтвердили ли они, поскольку там Юрий Михайлович возглавлял список партии власти, доверие москвичей к нему?
Конечно. Конечно, я при всех даже фальсификациях и всех вот этих вертолетных схемах, да, я в принципе сейчас уверен, что если будут выборы мэра, то при всем недовольстве, которое есть коррупционными схемами, москвичи проголосуют за Юрия Михайловича Лужкова. Вот именно по тем самым принципам, по которым сейчас сказал депутат Харитонов. А вы понимаете, общая апатия и, наверное, произошло вот некое тупение в обществе. Вот эти вот ситуация, повторяюсь, что-то мы не можем повлиять, да? Но пускай вот было бы не хуже. Вот эти надбавки, это все замечательно. Но Юрий Михайлович, как грамотный политик, он прекрасно понимает, что если не будет этих надбавок, то на те пенсии, которые сегодня существуют по стране, один из самых дорогих городов мира, непонятно, почему один из самых дорогих городов мира, но один из самых дорогих городов Москвы, он не то что не прокормит, люди будут просто на улице. Поэтому это выстраивание некой системы. Да, но при всем при этом сказать, что на эти надбавки живет замечательный народ, ну, я не могу такого сказать. Да, да, он не умирает окончательно с голода. Но вот эта система, общая система, это даже не вина Юрия Михайловича, это общая вина общей государственной системы. Народ интересует только тогда, когда и разыгрывается карта народа начинает, когда появляются проблемы, скажем так, квазиполитической конкуренции. Квазиполитической, потому что нет политической конкуренции. То есть это такие вот групповые разборки. И вот в этой системе, конечно, Юрий Михайлович, он выигрывает. Хотя сейчас, последнее время, да, вот эти вот на общем спаде, в том числе спаде, связанном с переселением пятиэтажек, когда закрылась эта программа, но я думаю, что он потеряет какие-то проценты, но в общем он будет выигрывать.
Дмитрий Катаев, бывший депутат Моссовета и Мосгордумы, член московского полицейского движения «Солидарность», считает случившееся формой давления на московского мэра.
Убрать Лужкова пытаться не надо. Компромат это у них накоплено не чемоданы, а вагоны, наверное, было бы желание. Нет, я думаю, что это внешние проявления вымогательства, чтобы поток не иссякал снизу вверх, так сказать. Поток свежей зелени. Я считаю, что это факты уже, ну, только что вот судом не установлены. Ведь, в конце концов, то, что написал Немцов, Лужков же не опроверг. Он пытался опровергнуть 6 фраз, не принципиальных, а просто к которым они сумели прицепиться. Принципиальные-то выводы там же не опровергнуты, по-моему. Вот. И из этих 6 фраз суд признал действительно несправедливой одну или две, что ли. Вот остальные даже суд московский, самый справедливый в мире, признал правильными, по-видимому. И сейчас идет аналогичный процесс по жалобе Батурина, и там тоже примерно, по-моему, такие же результаты.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я не совсем согласен с многоуважаемым господином Трухиным про экономический успех господина Лужкова. Надо учитывать еще экономические и финансовые возможности Москвы, когда почти все деньги сначала собираются там, а оттуда уже делятся. А что касается самого Лужкова, это тот же человек, который кричал «Ельцин, Россия, Москва», и после смерти Гайдара стал охаивать его в газете «Московский комсомолец». Поэтому я считаю, он как раз один из главных частей путинской вертикали. И именно он все эти демонстрации оппозиции запрещает всем этим. Поэтому пока что он, мне кажется, незаменим для них. Спасибо.
Да, вот какова политическая роль сейчас Юрия Михайловича, вопрос Сергея Митрохина?
Ну, я не очень понял насчет Ельцина. Если бы в свое время не позиция Лужкова, Ельцина бы не было. Если бы Лужков не поддержал его в 93-м году, еще неизвестно, чем бы кончился путч. И неизвестно, где бы был тогда и сам Гайдар тоже. Поэтому здесь, это, знаете, копаться в истории – дело абсолютно неблагодарное. Доказать при помощи истории никаких тезисов невозможно. Теперь, говорит, когда радиослушатель говорит, что, дескать, в Москве много денег, да, конечно, кто же спорит, в Москве много денег, в Москве еще и «Газпром» дает деньги, помимо того, что тут живет и экономически активное население, почти 10 миллионов человек, что, естественно, приносит доходы в бюджет. Еще, естественно, монополии все имеют здесь свои штаб-квартиры и дают огромный бюджет. Но это не означает, что человек, который бы пришел из Кремля, вот этот самый кот в мешке, которого бы нам сунули вместо Лужкова, не выполнил бы, например, 122-й закон в Москве. А он, между прочим, до сих пор не выполнен, этот закон. Хотя это было решение всего федерального уровня, включая партию «Единая Россия». Она этот закон привела. И Зурабов этот закон готовил, осуществлял. Так вот, в Москве он до сих пор не реализован. Я не уверен, что человек, который не проходил через выборы, не связан электоральной ответственностью с москвичами, не пошел бы на выполнение этого закона в Москве. А это значит, что да, и резко бы ухудшился жизненный уровень пенсионеров и так далее. В этом и заключается политическая роль Лужкова при всех его жирных минусах, о которых мы всегда говорили, и которые никогда не скрывали, и которые всегда называли. А политическая роль вот именно такая, что Кремль не может ему сейчас найти никакой замены. И вот то, что говорил Белковский, на самом деле, мне кажется, что это все выдумки какие-то, что Лужков там где-то чего-то подстраховался, подружился с Кадыровым, еще что-то, какие-то маневры произвел. Да ничего подобного. После того, как в прямом телеэфире Медведев заявил о том, что неприемлемо высказывание Лужкова о том, что надо выбирать губернаторов, Лужков пришел просить отставки сразу. Ему сказали: нет, мы недоставку вам не дадим. Ну, когда у людей недостатки информации, они начинают прибегать к политологическим спекуляциям. Кремль боится, на самом деле, что ему придется решать мучительную задачу, кого найти равноценного Лужкова и поставить на Москву.
Да, мы помним этот эфир программы «Познер». Посвящали ему передачу прошлой весной. Вопрос Кириллу Кабанову. Несет ли Юрий Михайлович Лужков ответственность за подавление выступления оппозиции в Москве регулярно, хотя бы по 31 числам?
Дело в том, что именно правительство Москвы и мэрия Москвы запрещает митинги. Да? Ведь разгон – это результат запрета. Этим самым Юрий Михайлович показывает свою значимость и показывает четко управляемость ситуации в Москве им и его командой. Естественно, федеральная власть, она боится, что на митинг выйдет больше народа, чем собирает там 300-400 человек. Для Москвы будет проблематично, если выйдет там 3-4 тысячи человек. Мы с вами помним 90-е годы. Поэтому это один из козырей, которые есть у Юрия Михайловича. И, в принципе, именно ему, как человеку, который решает некие экономические вопросы, в большинстве прощает большую часть населения вот то, что он не дает возможность противодействует волеизъявлению, да, и там как угодно можно говорить, о попытке волеизъявления граждан. Да, это так, это факт. Именно ответственность возлагается на мэрию Москвы.
Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», не усматривает в происходящем желание сместить московского мэра.
Если бы его хотели убрать, его бы уже давным-давно убрали. Если это президент, то зачем ему вот это все там коррупционеров находить? Уже давно бы убрали. Это, скорее всего, борьба каких-то сил вокруг, наверное, тех людей, которые хотят дискредитировать его, чтобы потом президент или кто-то принял решение о его отставке. Вот такое мое мнение простое. Я был бы счастлив, если бы Юрий Михайлович ушел, и, наконец, приставы бы оставили меня в покое.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Филиппа Николаевича.
Владимир, добрый вечер и всем почтение. Незаменная фигура за последние 20 лет – это Юрий Михайлович Лужков. Без тени фарисейства говорю. Вопрос только в том, когда начинался Мобитек, так его называли, вот тогда что-то затуманилось больно. Но мне хочется сказать истину, которая видится мною в его политической и мэрской деятельности. Это, несомненно, самая колоритная фигура. И если бы на второй срок пошел бы не Ельцин, а Лужков, на первый свой срок. Интересно, как была бы наша политическая форма государства и ее финансовые и другие качества. Во-первых, а во-вторых, то, что сделал Лужков, наверное, никто бы не смог бы сделать. Это мое мнение. Спасибо.
Ну, фирма Movitex была с партнером управления делами президента тогда, Ельцина. Вопрос Сергея Митрохина. Вот сейчас в некоторых средствах массовой информации такая отмечается дата, что Юрий Михайлович сидит в кресле мэра больше, чем Брежнев, в кресле генерального секретаря. Тот сидел 18 лет и один месяц, а Юрий Михайлович уже больше. Как, по-вашему, ведет ли это к застойным явлениям в столичной политике?
Да, безусловно, такое долгое сидение, конечно, ведет к застойной политике, но надо принять во внимание, кто на самом деле несет ответственность за этот застой. А ответственность несет господин Путин, который отменил выборы губернаторов, тем самым он отменил одновременно и тот закон, который накладывал ограничения на сроки, сколько раз может избираться один человек. Вот если бы этого не было сделано, Лужкова бы уже не было на этом месте. Но прошли бы выборы, и москвичи бы своим решением выбрали нового мэра. Сейчас же трагедия в том, что решение о новом мэре должен принимать Кремль. Но, извините, вот я не доверяю Кремлю в принятии таких решений. Пусть лучше уж остается тот, кого два раза выбирали, при всем том, что при нем уже начался застой, и, несомненно, коррупционные явления, и другие множество негативных явлений. Чем это будет делать то самое руководство страны, которое в свое время отменило выборы мэра? Вот я ему не доверяю абсолютно ни в чем, в том числе и в кадровых вопросах, и, естественно, в самом главном вопросе, кого они сочтут возможным назначить вместо Лужкова. Потому что даже те кандидатуры, которые уже назывались в этом эфире, они для меня являются гораздо менее приемлемыми, чем кандидатура Лужкова.
Вопрос Кирилла Кабанова. Вот в новый состав Мосгордумы вошло всего три оппозиционера от Коммунистической партии Российской Федерации. Насколько правдоподобно выглядит подобный результат октябрьских выборов?
Ну, естественно, неправдоподобно. Как и вообще многие-многие выборы, которые проходили октябрьские у нас, большинство, после чего даже президенту пришлось, да, одергивать чиновников-депутатов, да, из «Единой России». Вопрос стоит в том, что самое главное, что это ни в коем случае не возбудило в большинстве общества какую-то отрицательную энергию. Да? Ведь украли голоса и фактически показали обществу, да, что твое место, оно как бы оно не обязательно вообще твое присутствие в этой стране, по большому счету. Вот. Это обидно. Обидно то, что люди отучились отстаивать свои интересы. И вот эти все разговоры, которые были после этого, да, о том, там, демарши, оппозиционеры, сами оппозиционеры, которые лишились мест, они говорят, мы договоримся, выведем людей на улицу. Ну, этого же не было. Поэтому власть позволяет всегда себе творить все, что угодно, с молчаливым согласием общества. Если согласия не будет, то на самом деле не будет коррупции. Будут нормальные выборы. Да, но как только появляется апатия, да, то есть появляется возможность и дозволенность. А дозволенность порождает все, что угодно.
Сергей Удальцов, координатор Левого фронта, признает правоту следственных органов.
Среди московских чиновников, по крайней мере, насколько я вижу, сталкиваясь по тем или иным проблемам, с ними очень высокая степень коррумпированности, поэтому... Я не думаю, что сейчас вот возбуждение этих уголовных дел искусственно происходит, потому что повод, безусловно, есть. Другое дело, что до какого-то момента, видимо, закрывали на это глаза, так как Лужкову удавалось договариваться на федеральном уровне. Сейчас, очевидно, какая-то часть администрации президента начала атаку на мэра Москвы, учитывая, что скоро истекает срок его полномочий, идет уже борьба за преемственность в Москве, да, безусловно, какая-то часть заинтересована в том, чтобы вместо Лужкова новым мэром Москвы стал человек, не связанный с окружением нынешнего московского мэра, поэтому сейчас идет целенаправленная такая кампания и в СМИ определенная, да, и через... возбуждение этих дел, а благо поводов искать особо не надо. Я думаю, там на каждого московского чиновника высокого уровня есть компромат.
Слушаем вопрос москвички Евгении Петровны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
На всякий случай, я журналист-публицист, интересовался давно этим вопросом. И хочу сказать, что, во-первых, Лужков не вчера подружился с Кадыровым. Это его опора давным-давно в Москве расположенная. Это первое, все в Москве об этом знают, и журналисты в том числе, это первое. Второе, как бы ни говорили, что президент и премьер у нас братья, все-таки у них есть свои кабинеты, и все-таки у них цвет окрас разный. И как только чуть-чуть Путин чуть-чуть ослабевает, с той стороны начинается давление. А президент, смотрите, как он рвется в Москву. А его сюда не пускают. Извините.
Как по вашему вопросу, Сергей Митрохин, можно ли объяснить противоречиями внутривластного тандема вот это промедление с судьбой высшей московской власти?
Нет, я думаю, что в данном вопросе никаких противоречий нет. В данном отношении тандем является абсолютно единым. Не думаю, что там в нем есть противоречия по кадровым назначениям каким-то. По другим вопросам может быть, но в этой сфере я не вижу абсолютно никаких противоречий. Другое дело, что есть стремление каким-то образом контролировать региональных лидеров, и с этой целью поощряются действия правоохранительных органов, когда они обнаруживают те или иные коррупционные скандалы, например. Хотя и здесь тоже последовательности не видно. Вот смотрите. Я только что вернулся из Мордовии, но абсолютно коррупционная ситуация, поощрение там детей главы республики в рейдерских захватах земли, ну много можно говорить. Возьмем ситуацию в Калмыкии, где известна абсолютно коррумпированная власть президента республики Илюмжинова, который несет ответственность и за кровавые преступления, вот такие как убийство Ларисы Юдиной. Мы, кстати, в свое время сообщали президенту Путину о том, что до сих пор не найдены заказчики этого убийства. Тогда президент сказал, что там все коррумпировано. Ну и что ж, через 3 года после этого он назначил опять Илюмжинова главой республики. Прекрасно Кремль знает о том, что в регионах существует коррупция. Прекрасно. Он знает, что с этой задачей он справиться в принципе не может. Но... использовать эту ситуацию для того, чтобы
держать в каком-то тонусе и держать в режиме лояльности региональных выборов, ну, на это он способен. Ну, собственно говоря, этим он и занимается. Но отсюда не следует, что обвинения против того же Рябинина или того же Макарова высосаны из пальца. Просто в данном случае правоохранительным органам позволили заниматься своим прямым делом, своей прямой обязанностью. Хотя желательно было бы, чтобы они занимались этим по отношению ко всем коррумпированным чиновникам, а не каким-то отдельно взятым.
Вопрос Кирилл Кабану. Как, по-вашему, должен ли был Следственный комитет иметь прямую санкцию из Кремля на действия против чиновников такого уровня из окружения мэра столицы?
Ну, во всяком случае, от руководства СКП однозначно должен. Поскольку у нас любое дело в отношении чиновников, оно согласовывается. Ведь поскольку не закон является основой сегодня деятельности правоохранительных органов, а неформальные отношения, понимание. И вот это вот, когда наши слушатели совершенно искренне и правильно говорят, что практически на любого чиновника в любом регионе, а тем более в Москве, можно найти компромат, точнее оперативные материалы, которые в основе которых можно заводить уголовное дело, это правильно. Поэтому вся система, она построена на коррупции. Проблема в другом, не в санкциях, которые давали. Да? Ведь мы сейчас подошли к глобальной проблеме. Мы говорим, что нельзя заменить одного, нельзя заменить другого. Поэтому их переназначают. А почему? Потому что в результате отсутствия реальной политической конкуренции у нас перестали расти лидеры. У нас перестало расти общество. Да, то есть оно, вот это оболванивание привело к тому, что вот этот круг, который в кавычках называется элитой, я называю в кавычках элиты, да, поскольку эта элита построена в большинстве своем на воровстве и не имеет репутации, так вот, эта элита, она не породила, у нее нет новых здоровых кадров. Они должны расти. Если человек, не знающий, придет, ну, даже на выборах, непрофессиональный человек, придет на место мэра, то да, даже если он будет не из кремлевской команды, не из силовиков, это огромное хозяйство, где стоят люди, выстроенные уже мэром за столько лет, да, вот эта вот история с застоем. Последствия, и это понимают федеральная власть, последствия могут быть достаточно плачевными. Вот все эти теневые механизмы, за которые дергает Юрий Михайлович с командой, и эффективно дергает, когда этому нужно, это как выплатить пенсии, да, или добавки, или, например, запретить митинг. Он грамотный, профессиональный политик, если можно говорить о политике в нашей стране, то он один из тяжеловесов, не зря называют тяжеловесов. Но вот эта проблема, не проблема в уголовных делах. Если даже сегодня власть скажет, что нужно 20 уголовных дел, ну кто-то откупится, но 20 уголовных дел будет. Правильно, что дальше, что с этим делать? Что с этим делать? Как сказал премьер Владимир Владимирович Путин, он сказал очень грамотно, хорошо, если мы начнем бороться с коррупцией, примерно так, да, я близко к тексту. И мы всех пересажаем, с кем работать. Он сказал это публично. То есть мы признаем, что практически все чиновники, они коррумпированы. Дальше что? И естественно, коррупция позволяет выстраивать некие отношения, это веревочки, наличие компроматов, это веревочки. Да, это веревочки, почему я сказал, коррупционная система, нельзя взять одного человека. Человек берется, дает какие-то показания, проводится оперативно-технические мероприятия, набирается некий пул кандидатов быть следующими, а дальше идут договорные процессы, где-то идут уступки. Да. Это квазиполитическая конкуренция.
Тот же вопрос Сергея Митрохина. Вот, как мы видим, команда московского мэра отказалась сдавать Александра Рябинина, не спешит с этим. Как, по-вашему, по какому сценарию могут в дальнейшем развиваться события?
Ну, мне кажется, сценарий он уже отработан на примере господина Макарова, который, ну уж точно попался на коррупционном поведении, когда он давал незаконные скидки руководителю, нескольким руководителям, нескольким компаниям рекламы в Москве, Естественно, что скидки даются только в том случае, если за это получаются некие откаты. Ну и что мы видели, один раз удалось успешно его коллегам, друзьям, сторонникам по московскому правительству, по коррупционному партнерству, в том числе с депутатами Мосгордумы, по политическому родству депутатам Государственной Думы. Им удалось, во-первых, один раз уже развалить это дело, потом оно возобновилось. Теперь вот господин Платонов взял его на поруки. И после этого он еще и придумал историю с вывешиванием портретов Сталина по Москве. То есть здесь помимо вот этой круговой поруки, помимо живого счета из депутатов и чиновников из «Единой России», будет задействован какой-нибудь очередной креатив, что-нибудь придумают, наймут пиарщиков, которые наверняка придумали эту идею с портретами Сталина. Ну и таким образом будут предприняты мощные усилия по разваливанию этого самого уголовного дела. Здесь административный ресурс будет задействован на полную катушку. И думаю, что в конечном счете им всем удастся победить. Я уверен, что Рябинин не только не будет наказан в уголовном порядке, но и даже не будет отстранен от своей должности, как не отстранен сегодня от нее и Макаров.
Да, об этом же говорит то, что Александр Рябинин не стали задерживать, он находится на свободе, а Владимир Макаров был сразу арестован. Напомню, что московские власти, в частности мэр столицы Юрий Лужков, с удивлением узнали о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя главы города Александра Рябинина. И о том, станут ли коррупционные скандалы в окружении московского мэра прологом к его собственной опале, мы говорили с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым и бывшим депутатом Мосгордумы, лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
Микрофон «Свободы» Андрей Шар, и рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
«Время свободы» – итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.